необходимым для возобновления международной экономической помощи палестинскому правительству.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы по многочисленным просьбам наших слушателей рассказываем о трофических язвах на ногах или на нижних конечностях, как поправят меня специалисты, и, конечно же, о варикозном расширении вен. Ну вот я призываю к отдельным наших слушателей внимательно послушать, потому что это для меня самой было открытием. Трофические язвы на ногах, к сожалению, бывают не только из-за варикозного расширения вен. И тут очень важна дифференциальная диагностика. У нас сегодня в гостях ангиохирург и флеболог Сергей Викторович Сапелкин, кандидат медицинских наук. Он представляет Институт хирургии имени знаменитого Вишневского. И мы начинаем. Итак, Сергей Викторович, вот ну понятно, что всюду есть вены и артерии. Но почему именно на ногах вот с венами все время проблемы?
Вены у нас находятся в очень интересном положении на ногах, потому что они подвержены так называемому гидростатическому моменту, то есть весь гидростатический столб крови, зависящий от роста человека, он оказывает определенное давление на вены в преимуществе нижних конечностей.
То есть мы давим всем весом крови на них?
Природа наградила нас за наше прямохождение такими проблемами с венами нижних конечностей. Поэтому те процессы, которые мы наблюдаем, патологические, или варикозные их расширения, или тромботические процессы в системе глубоких вен, они чаще встречаются именно на венах нижних конечностей.
А вены нижней конечности, вот как они выглядят, как они делятся, какие бывают их разновидности? Вы говорили, глубокие, но, очевидно, значит, есть и поверхностные.
Да, конечно, но сразу мы говорим о наличии глубоких и поверхностных вен, и плюс не надо забывать еще о наличии так называемых коммуникантных или перфорантных вен, то есть вены, сообщающие глубокую и поверхностную систему. Сами вены, Сами вены – это тонкостенные сосуды. В отличие от артерии, стенка которых состоит из трех слоев, у вен очень тоненькая стеночка, меньше миллиметра толщиной, и она очень податливая к любым воздействиям травматическим, поэтому любые травмы, хирургические какие-то манипуляции на венах, они могут приводить к возникновению тромбоза в этих венах. Так называемые ятрогенные тромбозы или посттравматические тромбозы. Поэтому любые вмешательства, даже хирургические, в других областях, если выполняют гинекологи, травматологи, они должны производиться так, чтобы вены как по возможности оберегать от травматизации.
Вы сказали о варикозном расширении и о тромботических процессах в венах нижних конечностей. Это две разные формы заболевания.
Это абсолютно две разные, да, формы заболевания. Если варикоз – это проблема, связанная с недостаточностью клапанов поверхностных вен, варикозная болезнь. И, соответственно, здесь возникает, опять же, в силу гидростатического такого механизма, в силу силы притяжения рефлюксные потоки, то есть кровь устремляется...
Я сейчас чуть-чуть поясню. Дело в том, что в этих венах, не только, конечно, в венах нижних конечностей, но вообще в венах существуют такие клапанные кармашки, которые препятствуют тому, чтобы кровь текла в другую сторону. И вот именно недостаточность этих клапанов, да, и приводит к варикозному расширению вен.
И возникают потоки рефлюксные, то есть противоестественные. Кровь при варикозной болезни может опускаться сверху вниз, а не течет она снизу вверх, как это бывает в норме, как должны обеспечивать клапаны. А при тромботических процессах происходит просто закупорка вен тромботическими массами. При этом могут поражаться и глубокие, и поверхностные вены. Вследствие этого возникает повышенное давление в сегментах вен, расположенных ниже участка окклюзии, участка тромбоза, что повышает давление в капиллярах, и уже на уровне капилляров происходят те воспалительные изменения, которые в дальнейшем могут приводить к трофическим нарушениям. Основа всех трофических нарушений и при варикозной болезни, и посттромботической болезни, и при других заболеваниях сосудов – это капиллярное русло. Но воздействие на это капиллярное русло передается через различные механизмы.
Да, и как бы, естественно, областью вмешательства врача могут быть только сравнительно крупные сосуды. То есть, как я понимаю, с капиллярами все равно особо ничего сделать нельзя.
Да, вы правы. Возможности хирургии, они в какой-то степени ограничены диаметром сосудов, так же, как и артерии и вены. Чем крупнее сосуд, тем легче нам выполнить запланированное вмешательство. Если проблемы возникают на сосудах малого калибра, и наши возможности чисто технически ограничиваются, и результат, даже если мы вдруг выполнили такое уникальное хирургическое вмешательство, результат напрямую зависит от диаметра сосудов.
Чем крупнее сосуд, тем легче его лечить.
Чем легче лечить, конечно.
Хорошо, но вот вы сказали о том, что кроме варикозного расширения вен, кроме тромбоэмболической какой-то патологии на артериях и венах, как я понимаю, она уже может быть в любом виде сосудов, есть и другие заболевания, которые приводят к трофическим язвам. Я вас так поняла.
Да,
какие это заболевания?
Абсолютно правильно. Если взять общую статистику трофических язв нижних конечностей, трофических язв ног, то варикозная болезнь дает нам условно 75% трофических язв. 3 из 4 язвы связаны с варикозной болезнью. Дальше идет посттромботическая болезнь, посттромбофлебитический синдром. Вот это состояние, связанное с поражением глубоких вен вследствие перенесенного тромбоза. На третьем месте уже артериальные язвы. Язвы связаны с недостаточностью артериального притока. Около 8-10%.
Это значит, что если человек гипертоник, у него может быть трофическая язва нижней конечности?
Здесь при злокачественной артериальной гипертензии, которая протекает достаточно тяжело, плохо поддается купированию с использованием стандартной гипотензивной терапии, может возникать так называемые гипертензионные язвы, располагающиеся в не совсем типичных областях, в области наружной лодыжки. И основой таких язв служит выраженный склероз сосудов, то есть стенка мелких капилляров, артериул, венул склерозируется. Она утолщается до такой степени, что эти сосудики мелкие становятся ригидными и не подверженными влиянию нервов, и тонус в них не может регулироваться какими-то воздействиями извне.
Ну, правильно ли я поняла, Сергей Викторович, что обычный гипертоник, у которого гипертония находится под контролем, в общем-то, может спать спокойно?
И, да, это, в принципе, залог благополучия со стороны таких тяжелых осложнений. Конечно, компенсированная гипертензия, она не приводит к гипертензионным язвам.
Ну, уважаемые слушатели, не могу не призвать вас еще раз, если у вас есть проблемы с давлением, современная точка зрения на них, она состоит в том, что давление нужно держать в норме, то есть 130, ну максимум 135 на 80. И добивайтесь, пожалуйста, этого. А сейчас объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся в нашу студию к нашей теме. Ну вот мы, по-моему, обрисовали, насколько могли, те патологические ситуации, которые могут возникнуть с сосудами нижних конечностей. Ну теперь, наверное, нужно перейти к диагностике. Вот у человека какие-то проблемы. Что он должен сделать? И что должен сделать его врач?
Ну, как я уже говорил, причин для возникновения трофических язв достаточно много. Мы с вами еще не успели в первой части затронуть диабет.
Ух, да. Извините, это тоже действительно очень важно. Я, помните, вам рассказывала, уважаемые слушатели, что был целый мечник, посвященный диабетической стопе, потому что это, к сожалению, уже становится массовым таким явлением. Я имею в виду диабет.
Ну, и ряд других более менее значимых состояний, но которые тоже могут вести к трофическим процессам. Это врожденные заболевания сосудов и заболевания, относящиеся к группе ревматологических заболеваний, которые также могут приводить к трофическим дефектам. Но все это реализуется через систему капилляров, через систему артерий и вен и капиллярную сеть. Поэтому в первую очередь на первом этапе, когда пациент пришел к врачу, когда врач видит пациента, должен вопрос стоять дифференциальной диагностики трофических язв. Как вы поняли, не все язвы связаны с венозной патологией. И здесь необходимо тщательный, как бы собранный анамнез у пациента, доверительная беседа врача и пациента для того, чтобы уточнить все отягощающие факторы.
Ведь что заставит врача, представим, что вы собираете анамнез, например, у меня, да, что заставит насторожиться врача и принять решение, что это вот варикозное расширение вен, а вот это уже другое. Вот где проходит граница?
Начинаем всегда с осмотра.
Здесь мы не можем его продемонстрировать.
Конечно. Но язвы венозные, как правило, любимая их локализация — внутренняя поверхность голени, внутренняя лодыжка. Язвы всех других локализаций, они подозрительны на невенозную патологию. Поэтому это должно насторожить, раз. Затем наличие варикозно расширенных вен. Если мы видим с вами расширенные поверхностные вены, мы с большей уверенностью говорим о том, что венозная система здесь заинтересована. И выяснение сопутствующих заболеваний у пациента. Если приходит к нам пожилая пациентка с сахарным диабетом, конечно, мы должны уточнить, длительность течения сахарного диабета, компенсирован он, не компенсирован, какие препараты они получают, и уточнить уже происхождение данного трофического дефекта, когда оно появилось и где оно находится. Как правило, у таких пациентов, у ревматологических пациентов, места появления подобных язв — межпальцевые промежутки, тыльная поверхность стопы, то есть те места, которые больше всего контактируют с обувью.
И у ревматоидного пациента тоже самое. А для гипертоника мы должны померить давление.
Для гипертоника обязательно. Давление мы должны у каждого пожилого пациента померить, потому что...
Да, ноблес облич. Хорошо. Вот сделан выбор. Проведена дифференциальная диагностика. Какие-то есть уточняющие манипуляции? Ведь сейчас так много всякой техники.
Дифференциальная диагностика на высшем уровне, она должна предусматривать обязательное ультразвуковое обследование. Причем на ультразвуке мы должны с вами прицельно посмотреть у любого пациента и артерии, и вены, учитывая то, что все эти системы могут быть заинтересованы в происхождении трофических язв. Это также помогает нам проводить дифференциальную диагностику, какая-то патология. Современные клиники прекрасно оснащены ультразвуковой аппаратурой. Это так называемые дуплексные сканеры, ультразвуковое дуплексное сканирование, позволяющее осуществлять диагностику на самом хорошем уровне. И здесь мы с вами видим и работу клапанов, проходимость сосудов, наличие бляшек, тромбов, все, что хотите.
Да, уже можно сказать, человека видит насквозь. И тем не менее, по-моему, лабораторные методы тоже какую-то информацию могут добавить. Есть какие-то вот маркеры воспаления в данном случае?
В первую очередь, лабораторная диагностика нужна нам для оценки врожденных факторов риска по возникновению тромбозов. Потому что посттромботический синдром очень часто развивается у пациентов с имеющимися дефектами системы гемостаза. И наука в последнее время буквально сделала большой прорыв, уточнив вот эти факторы риска. Современная лабораторная диагностика даже в России позволяет уже с большей вероятностью диагностировать эти генетически обусловленные дефекты системы гемостаза, выявлять их и, соответственно, рекомендовать пациентам ту или иную меру профилактики. Очень простые меры профилактики — это включение определенных...
Аспирина?
Не аспирин. Для венозных тромбозов аспирин здесь не сыграет определенной роли. Он больше все-таки для артериальной патологии. Например, есть так называемая проблема с гемостазом, гипергомоцистеинемия. Повышается содержание определенного белка, вырабатываемого в печени. Это резко повышает риск венозных тромбозов, и для коррекции данного патологического состояния можно порекомендовать пациенту прием витаминов группы В и фолиевой кислоты. Обычные, простые рекомендации,
но эффективные.
Очень эффективные, нивелирующие буквально вот ту генетическую патологию, которую мы выявили.
Господи, если бы все было так хорошо, если бы можно было попить витамина по любому случаю и...
Но эти случаи надо выявить, доказать, об этом надо знать и думать, а помогает нам уже хорошая диагностическая программа, где мы должны думать и своей головой, и подключать уже ультразвуковые методики и биохимические.
Да, но голову никто не отменял.
Никогда. Начинать
надо с
этого.
И это замечательно. А вот, например, уже есть некоторая уверенность в диагнозе. Вот что можно посоветовать человеку? С какого момента, условно говоря, хирургическое вмешательство становится неизбежным?
Начинаем мы, конечно, хотя мы относимся к группе хирургов, но начинаем мы всегда с консервативной терапии.
Во-первых, устранение... И это правильно.
Устранение тех факторов риска, которые присутствуют у пациента, и воздействие на эти факторы риска может оказать колоссальную помощь пациенту в плане заживления язвы. Второй момент – это все-таки наличие патологии крупных сосудов, артериальных, венозных. Как я уже говорил, хирургические вмешательства современные позволяют это нивелировать. При варикозной болезни это выполненное вмешательство в системе поверхностных, коммуникантных вен.
Коммуникантных, я напоминаю, те, которые соединяют поверхностные и глубокие вены.
И это устраняет венозную гипертензию, повышенное давление в системе поверхностных вен и ведет к хорошему улучшению состояния микроциркуляции в зоне трофических расстройств. Нельзя забывать о компрессии. При венозной патологии основным средством лечения является компрессионная терапия, то есть использование эластического бинта или специальных компрессионных изделий.
То есть мы таким образом пытаемся компенсировать вот это давление гемодинамическое на больную вену?
Да, именно так. Это компенсация.
Но это же не лечение, это именно компенсация. Так ему уже не проходишь всю жизнь забинтованным.
Это лечение. И тем пациентам, которым это лечение показано на всю жизнь, оно и должно быть донесено до их сознания, что без эластической компрессии, к сожалению, эта ситуация может повториться. Мы же не говорим о радикальном излечении посттромботического синдрома, посттромбофлебитического синдрома, вот того тяжелого состояния, которое возникло у пациента после перенесенного тромбоза.
То есть это все-таки не лечится до конца?
Тромбы реканализуются, но клапаны, которые попали в зону тромбоза, они страдают, они уже не восстанавливаются. Они не восстанавливаются, конечно. Хирургия глубоких вен по восстановлению клапанной функции их, она на сегодняшнем этапе не может обеспечить полного их восстановления. Это определенное паллиативное вмешательство.
Ну, вот если, скажем, ну, слава богу, еще человек не дошел до язвы, до какого-то серьезного тромба в нижних конечностях. Вот на той на стадии, когда у него просто еще расширены, деформированы наружные вены, это можно целиком вылечить, условно говоря?
При патологии поверхностных вен на сегодняшний день можно сказать, что хирургические вмешательства полностью нивелируют вот эту систему нарушенного кровотока, и в дополнение к рекомендуемой компрессии, к рекомендуемой медикаментозной терапии позволяют полностью устранить опасность появления и прогрессирования трофических расстройств. Если же заинтересованы глубокие вены, однозначно сказать о радикальном излечении нельзя, и даже у этих пациентов на длительное время, а иногда на многие годы, требуется соблюдение определенного режима, режима компрессионного лечения и курсового приема венотонизирующих препаратов.
Про венотонизирующие препараты мы обязательно расскажем поподробнее. Но сейчас вот я бы хотела как бы закруглить и подытожить. Я выскажу выводы, а вы меня поправите, Сергей Викторович. То есть, если проблема в поверхностных венах, и она еще как бы не спустилась в глубокие вены, то, в принципе, с ней можно достаточно легко справиться.
Абсолютно здесь согласен.
Если уже затронуты глубокие вены, то, конечно, облегчить состояние современной медицины в состоянии, но гарантировать исцеление невозможно.
Гарантировать исцеление навсегда невозможно, и от человека требуется соблюдение определенных рекомендаций по стабилизации данного состояния.
Но человек, волевой человек, может на самом деле сохранить качество жизни, если будет следовать всем рекомендациям.
Ну, сейчас грамотность людей растет.
И слава богу.
И слава богу, да. И когда мы объясняем пациентам механизмы возникновения данных трофических нарушений и говорим им, что невозможно исправить это до конца, многие из них понимают всю эту проблему, и никакие сложности уже с выполнением наших рекомендаций не возникает. Многие пациентов мы наблюдаем годами, десятилетиями, видим, как...
Что они нормально живут.
Да, конечно, конечно.
При достаточно серьезной патологии. И, наконец, как бы вот такой кусочек, который, на мой взгляд, очень важен, это то, что атрофические язвы на ногах могут возникать из-за других нарушений, не только венозных. И очень важно провести грамотную дифференциальную диагностику, понять, из-за чего возникла язва. И даже, скажем, нашим уважаемым диабетикам, которые как бы привыкли думать, что язва – это исключительно от диабета, можно сказать, что, с одной стороны, они правильно думают, но, наверное, может быть у диабетика и варикозная язва.
Возможно сочетание подобных проблем, поэтому осмотр сосудистого хирурга при наличии любой трофической язвы я считаю необходимым, и обследование всех сосудов, и артериальных, и венозных, с использованием дуплексного сканирования, также на сегодняшний день является
золотым стандартом.
Золотым стандартом, да.
А насколько доступен этот золотой стандарт, ну, вне Москвы?
Большинство региональных клиник уже достаточно хорошо оснащены данными приборами. И общаясь с нашими коллегами, мы видим, что не только Москва, но и периферия переходит на оказание ангиологической помощи по самым современным стандартам.
Это очень хорошо, потому что на самом деле, конечно, у многих людей возникают вопросы, посвященные тому, ну как же нам быть, если, скажем, мы живем не в Москве. Ну, еще раз хотелось бы сказать, уважаемые слушатели, в России существует ряд законодательных актов, которые на самом деле гарантируют вам, а, оказание необходимой медицинской помощи, б, ее бесплатный характер, с, ваше право, если вас не удовлетворяет ситуация, которая сложилась у вас на местном уровне, обратиться к уровню вышестоящему. Никто, в общем-то, не запрещает пациенту, если у него есть такая необходимость, требовать консультации в более такой мощной клинике с лучшим оборудованием, с более опытными хирургами. Конечно, в общем-то, больному человеку трудно качать права, но, может быть, есть какие-то родственники, которые могут это сделать за вас. В любом случае, не надо складывать крылышки, что очень важно, потому что я однажды наблюдала женщину, которая с трофической язвой на ногах выраженно продолжала работать в цветочном магазине. Все мои призывы заняться собой и пойти к врачу, говорила, что да ладно, я и так доживу. Вот это было совершенно, я считаю, неправильное отношение к своему здоровью, и вот его надо преодолевать. Вполне молодая женщина, где-то лет 55, почему-то вот так вот была настроена. Но мы продолжим наш рассказ о трофических язвах, о их лечении и профилактике после сводки новостей. А сейчас я должна сказать, что сегодня в 18.07 будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Куда делась интеллигенция?». Культуролог Ольга Ванштейн, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дундурей и адвокат Генри Рейзенник будут обсуждать эту захватывающую тему.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 13.30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Спасательные работы в самарском аэропорту Курумыч завершены. В результате авиакатастрофы сегодня утром 7 человек погибли, по меньшей мере 50 ранены, в том числе 6 тяжело. При посадке у самолета Ту-134 отказали шасси и развалился фюзеляж. Возгорания не произошло. По последним данным, всего на борту находились 57 человек. Ту-134, принадлежащий авиакомпании «ЮТЭЙР», летел по маршруту Сургут-Самара-Белгород. Одна из версий трагедии – ошибка экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации, повлекшее по неосторожности смерть». В Петербурге сегодня состоится акция против расовой нетерпимости. Организатор группы «Антифашистская инициатива» хотела провести шествие, но получила от властей разрешение только на митинг. Северная Корея заявила, что не начнет процесс ядерного разоружения, пока США не отменят введенные против нее финансовые санкции. Представитель КНДР на переговорах в Китае призвал разморозить северокорейские счета в одном из банков Макао. В Афганистане талибы продлили до понедельника срок ультиматума, выдвинутого ими после похищения итальянского журналиста Даниэля Мастроджакомо. В обмен на его жизнь боевики требуют вывести итальянские войска из Афганистана. Парламент палестинской автономии сегодня, как ожидается, утвердит состав правительства национального единства, сформированного группировками Фатха и Хамас. Переговоры о создании правительства шли в течение долгого времени в обстановке вооруженного противостояния сторонников двух группировок. В Пакистане уволены с работы 15 полицейских, которые в пятницу атаковали офис частной телекомпании, транслировавшей прямой репортаж о столкновениях демонстрантов с полицией. Манифестанты протестовали против снятия с должности председателя Верховного суда Пакистана.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклеменщева, и мы по-прежнему рассуждаем и рассказываем о трофических язвах и варикозном расширении вен. Я напоминаю, что во второй части программы мы включаем наш телефон прямого эфира, его номер, я напоминаю, 8 800 222 12. Вы можете позвонить к нам в студию и спросить о наболевшем на моего гостя. А сейчас с новостями медицины вас познакомит Дмитрий Нехезин.
Ученые-медики продолжают обсуждать способы противодействия вероятной пандемии, вызванной мутациями вирусов птичьего и человеческого гриппа. После февральского съезда американской коллегии профилактической медицины в Майами и учения во Франции, под эгидой ООН в Санкт-Петербурге прошла международная конференция «Готовность к пандемии гриппа. Международная оценка». Академик Олег Киселев, директор НИИ гриппа Российской академии медицинских наук, сообщил, что в России за последние 25 лет заболеваемость гриппом снизилась в 1,3 раза. Ученые объясняют это обстоятельство тем, что длительная циркуляция похожих штаммов вируса сформировала устойчивый иммунитет у большей части населения. На этой же конференции профессор Алан Хей из Лондонского института медицинских исследований заявил, что вероятность новой пандемии гриппа в ближайшие годы чрезвычайно велика. При этом не обязательно пандемия будет вызвана рекомбинантным штаммом вируса птичьего гриппа, но если это случится, пандемия даст только в промышленно развитых странах от 57 до 132 миллионов случаев заболевания. 15 марта в 11 часов вечера в Мадриде была констатирована смерть 51-летней Инмункулады Эчеверия. В течение нескольких месяцев она через суд добивалась права быть отключенной от аппарата искусственного дыхания. Испанка страдала прогрессирующей формой мышечной дистрофии и последние 20 лет провела на больничной койке. Больная требовала отключения на основании закона, принятого в 2002 году, разрешающего пациентам, находящимся в сознании, отказываться от лечения. Отключение было одобрено Испанской комиссией по медицинской этике. Тем не менее, консерваторы и католическая церковь требуют привлечь к ответственности врачей, считая их действия аналогом эвтаназии, которая в Испании запрещена. В то же время левые во главе с социалистами, находящиеся сейчас у власти, собираются легализовать эвтаназию и надеются, что случай Инмункулады подтолкнет парламентариев к немедленным действиям. На этой неделе суд Центрального района Воронежа вынес решение, открывающее новую эру во взаимоотношениях врачей и пациентов в России. Жительницы города, зараженные в роддоме ВИЧ-инфекцией, присудили компенсацию в размере 3,5 миллионов рублей. Женщине перелили плазму, которая была взята из крови ВИЧ-инфицированного донора, причем специалисты станции переливания крови знали, что кровь заражена, но по непонятным причинам не отбраковали ее, а направили в роддом. Женщина случайно узнала, что у нее вирус через полгода. Еще 208 воронежских пациентов, которым гипотетически могли перелить зараженную плазму, могут подать в суд, если обнаружат у себя ВИЧ-инфекцию. Эксперты говорят, что 3,5 миллиона рублей – это весь объем внебюджетного фонда областной больницы, так что следующих исков областное управление здравоохранения может и не выдержать. Возможно, это решение послужит началом создания в России системы страхования профессиональных рисков для врачей. Канадские ученые сообщают, что скорость распространения сахарного диабета уже превышает прогнозы Всемирной организации здравоохранения. Эксперты ВОЗ предупреждали, что распространенность сахарного диабета вырастет за первые 30 лет 21 века почти на 40%. А по данным эпидемиологических наблюдений за 12 миллионами жителей Онтарио, провинция Канады с большим этническим разнообразием населения, уже за 5 лет 21 века распространенность диабета выросла на 27%. Исследователи полагают, что эта важная информация поможет национальным службам здравоохранения лучше подготовиться к лечению и обслуживанию пациентов тогда, когда диабетиком станет каждый десятый житель развитых стран.
А мы возвращаемся в нашу студию. Я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Викторович Сапелкин, ангиохирург и флеболог, кандидат медицинских наук из Института хирургии имени Вишневского. Сергей Викторович, вот мы уже как бы перечислили возможные варианты возникновения трофических язв и варикозного расширения вен. Ну, не варианты возникновения, но варикозное расширение, оно либо есть, либо нет, но тем не менее. Вот. и начали рассказывать о лечении. Вы говорили о консервативных методах, о, так сказать, о том, что нужно лечить основное заболевание, если это язва не варикозная, а какая-то другая. Но есть, наверное, и общие какие-то там венотоники, крайне популярные крема и так далее. Вот как вы к ним относитесь?
Венотонизирующие препараты, они в большинстве своем созданы для того, чтобы устранять субъективные признаки хронической венозной недостаточности.
Чувствуют то есть не тяжести, лечат, а облегчают?
Облегчают состояние пациента, да, уменьшая отек в какой-то степени и устраняя основные симптомы субъективные – чувство тяжести, отека, дискомфорта. Но только единичные препараты показали по крупным рандомизированным исследованиям свою эффективность при лечении трофических язв.
Какие?
Ну, это микронизированный диасмин. За последние годы и в Европе, и в Российской Федерации проводились крупномасштабные исследования, которые подтвердили, что этот препарат из группы венотоников, он все-таки значительно улучшает статистику заживления трофических язв. Уменьшается время закрытия венозной язвы и увеличивается общее количество больных, которым помогает этот препарат при назначении, опять же, в составе комплексной терапии. Без компрессии ни один препарат, даже самый лучший, не действует.
Возьмите это на заметку. И до нас дозвонился слушатель из Петербурга. Это Константин. Здравствуйте, Константин, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мне 31 год, я вешу 119 килограммов, прирост 193 сантиметра. Я в детстве занимался спортом, ну как в детстве, юношеский, скажем так.
Прошу прощения, Константин, ничего не трудно очень разобрать.
Алло, вы меня слышите?
Вот сейчас лучше, да.
Да, простите, у меня ларингит связки, простите. Я вешу 119 килограммов, при росте 193 сантиметра. Занимался спортом профессионально. У меня, сейчас вот на ноге появились вены, как вот варикоз. Я не знаю, вот, вы, наверное, понимаете, выпуклые такие вот, да? Вот, и вот как вот веревка вокруг ноги прямо. И они меня не беспокоят абсолютно, не болят, вот. Но, может быть, мне что-то нужно делать, подскажите. Спасибо.
Спасибо. Сергей Викторович.
Я понял, да, вашу ситуацию, Константин, но учитывая наличие уже признаков варикозной болезни, то, что вы обрисовали, наличие факторов риска...
Это вес?
Да, это вес, да, свыше 100 килограммов, конечно, надо срочно что-то предпринимать и действовать по тому алгоритму, который мы уже говорили. То есть необходимо показаться сосудистому хирургу. Екатеринбург, да, у нас город?
Нет, Петербург.
А, Петербург. Прекрасная сосудистая школа в Петербурге есть, прекрасная ангиохирурги. Выполнить ультразвуковое исследование, провести диагностику, какие вены поражены, оценить состояние глубоких поверхностных вен. Может быть, будет рекомендовано вам после тщательного обследования профилактическое хирургическое вмешательство, которое улучшит состояние венозного оттока от нижних конечностей. Это будет гарантия того, что трофические расстройства, которые пока в вашей ситуации отсутствуют, они не появятся.
То есть я обращаю внимание слушателей на то, что внешний признак варикозно расширенной вены – это уже достаточно серьезный симптом. То есть если не обращать внимания, если думать, подумаешь, некрасиво, не буду на это обращать внимание, то, к сожалению, можно очень серьезно ускорить процесс возникновения у себя трофических язв.
Вот как раз у пациентов полных трофические расстройства, они возникают где-то на порядок чаще, то есть раз в 10 примерно, такая примерно частота.
Так что думайте, пожалуйста. И следующий слушатель – это Клавдий Михайлович из Москвы.
Да, добрый день.
Добрый день.
У меня повторная язва. Значит, первый раз язва была на косточке, на ступне ноги, косточка справа. Вот, что-то месяца два было, и по сей день болит, от нее какие-то сигналы вверх идут по нерву. А сейчас высыпали на голени, на ноге, на правой же.
Снаружи или изнутри?
Они наружные язвочки такие, наружные. Но самое главное, что меня беспокоит, они сейчас вроде проходят, засыхать начинает, но выделяется лимфа.
Вот. Клавдий Михайлович, а у вас давление как?
У меня давление где-то от 115 до 130, вот такое давление.
А вы не курите?
Нет, я не курю уже 3 года.
3 года не курите, а курили сколько?
А курили так 50, 5 лет примерно.
Ну, я думаю, Клав Михайлович, учитывая ваше вот такое отношение к курению, учитывая ваш возраст, надо все-таки обратить внимание на артериальную систему и сделать исследование артериальной системы. Очень похоже, что у вас проблемы именно связаны с нарушенным артериальным притоком. Язвы могут носить артериальное происхождение.
Да, и если вот мне не изменяет память, не так давно это была одна из основных причин ампутации нижних конечностей. Это вот как раз на фоне длительного курения, отказ артериальной системы до нижних конечностей и неизбежная гангрена и ампутация, да?
Ну, тем более, да, язвочки, как описывает нам слушатель, они то закрываются, то появляются вновь, и это одна и та же область, то есть нижние отделы голени и стопы. То есть те зоны, которые испытывают всегда недостаток кровообращения при закупорке артерий.
Усугубляющиеся курением. Да, так что обратите внимание, пожалуйста, Клавдий Михайлович. И Надежда Николаевна из города Дубны. Здравствуйте, Надежда Николаевна.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. Вот я звоню сейчас из Дубной, вообще я живу в Западном округе, в Москве. Вот вопрос первый. Вот скажите, если у нас в поликлинике нет флебулога, вот по сосудам хирурга, скажите, можно ли вот у вас, вот в вашем центре получить консультацию и обследоваться, потому что у меня вот уже, ну, мне уже много лет, и вот эти вены, которые, ну, выпуклые, как вот предыдущий товарищ говорил, они давно у меня, ну, приблизительно 20 лет, а сейчас вот впереди под коленкой такие вот выпуклые, и они стали болеть, а сейчас боль перешла под коленку, и я хожу с трудом, и вот это неприятности. Подскажите, можно чем-нибудь мне помочь?
Ну, вы должны показаться или у нас, или в клинико-диагностическом центре номер 4, метро Молодежная, улица Крылатские холмы. Это тот клинико-диагностический центр, который обслуживает Западный административный округ. Там есть хорошие ангиохирурги, я лично знаком с ним, но вы можете показаться и у нас, взяв направление у себя в поликлинике, в Институт хирургии Вишневского. Все консультации у нас по направлению с поликлиник бесплатные.
Да, Надежда Николаевна, потому что, ну вот, еще раз я призываю наших уважаемых слушателей, как только вы заметили какие-то проблемы, все-таки поищите врача, потому что запущенные случаи гораздо хуже лечатся. Да, и Галина Алексеевна из Москвы. Здравствуйте, Галина Алексеевна.
Здравствуйте. Сергей Викторович, будьте любезны, маленькую консультацию. У меня дочери 50 лет. У нее где-то примерно полгода или чуть больше назад воспалилась венка на ногах. Она, правда, крупная, и вес большой у нее. Значит, ее отправили в больницу, у нее что-то ногу лечили пару дней, и ей перевязали в паху венку. Ее ничего не беспокоит абсолютно, сейчас все тихо. Нужно ли ей удалять эту перевязанную, или можно так пока оставить?
Ну, здесь все будет зависеть от проведенного ультразвукового исследования. Если сохраняются нарушения клапанной функции поверхностных вен, то необходимо думать о плановом хирургическом вмешательстве, который полностью устранит угрозу подобных же осложнений в дальнейшем.
Плановое хирургическое вмешательство – это что значит?
Плановое хирургическое вмешательство – удаление пораженных вен, поверхностных вен, в которых и возник вот этот тромбофлебит. Тромбофлебит, он чаще возникает в пораженных венах, те вены, которые уже
каким-то образом пострадали.
Да, некомпетентных. Там кровоток резко ослаблен, скоростные показатели низкие, и возникает больше шансов, вероятности для возникновения тромбофлебита, что в данной ситуации произошло.
И при том, если он уже больна, эта вена, и ослаблена ее функция, то, в принципе, от того, что ее удалим, целым организм как-то хуже не будет.
Целым организмом будет даже лучше.
Да.
Кровоток перестроится на работающие вены с нормальными клапанами, и состояние в целом венозного оттока только улучшится.
Вот так вот. И Тамара Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Тамара Ивановна.
Здравствуйте, спасибо, что дали слово. Знаете, у меня такой явной патологии нет, хоть у меня наследство, у меня мамы было такие вот язвы. Но я слежу своими ногами там. Но у меня, знаете, как такое вот явное выделение, ну, выпирание нет. Но у меня ноющая боль в правой ноге. Мне стоит насторожиться, да?
Ну, надо понять, из-за чего она возникает. Конечно, тех данных, которые вы дали, для постановки диагноза явно недостаточно. Конечно, надо вас посмотреть воочию, провести обследование сосудов и провести определенные неврологические пробы для того, чтобы уточнить происхождение ваших болей. Потому что здесь могут быть и суставы заинтересованы, и мышцы, и нервная система.
Особенно, если были какие-то травмы. В анамнезе, в этой области.
Нет, не было.
Вы еще на связи, да, с нами?
Вот. Ну, как бы приходите и показывайтесь доктору. И Ада Антоновна из Москвы. Ада Антоновна, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, доктор, скажите, пожалуйста, вот у меня гипертония и возраст уже 75 лет. И вот у меня нету вен выпуклых, но у меня все время все больше и больше сеточка вот эта голубая, аж синяя, и такие типа синяков. Вот это что такое? И нужно ли мне обращаться?
Я думаю, что показаться для нашего общего спокойствия вам необходимо, но можно предположить, что вот эта сеточка, она все-таки будет иметь меньше проблем, чем крупные вены. Это сосудистые звездочки, которые появляются чаще всего у женщин, и вот с возрастом они как бы потихоньку сползают вниз, то есть чаще они появляются в нижних отделах конечностей.
Если даже это, если вначале они были, скажем, на верхней поверхности
сначала,
бедра.
Да, были на бедре, в области коленного сустава, это более характерно для дисгормональных каких-то расстройств, а вот с возрастом они чаще появляются в нижних отделах. Элемент повышенного венозного давления здесь тоже играет определенные значения. Если эти вены не слишком как бы выпирают над поверхностью кожи, то не должны они привести к трофическим язвам, хотя самые крупные из них могут быть и источником кровотечения в случае травматизации. Бывает и такое. Основное лечение здесь, опять же, компрессия. Компрессия, о которой мы говорили, ношение компрессионных изделий или эластическое бинтование конечности.
Ну, это так мучительно постоянно бинтовать. Наверное, сейчас же все-таки много всяких чулочков,
да, возможности,
гольфиков.
Современной компрессионной терапии, они уже базируются на более эстетичных компрессионных изделиях, более удобных для пациента.
А вот медикаментозно можно чем-то, так сказать, улучшить ситуацию?
В плане того, чтобы снять субъективные проявления, если эти вены болят, то венотоники, о которых мы уже говорили, различные препараты, выбор достаточно широкий, использование кремов, мазей также это снятие субъективных проявлений. К сожалению, ни один из лекарственных препаратов не может убрать ни крупные вены, ни мелкие внутрикожно расширенные вены. Ни мазевые формы, ни таблетированные препараты, ни капли таким свойством не обладают.
Но таким свойством обладает хороший ангиохирург. И следующий слушатель Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я вопрос хотел бы задать Сергею Викторовичу. Сергей Викторович, правильно я понимаю, что венозные патологии это не только на ногах, но и, вот, скажем, в других областях? Меня, в частности, волнует вопрос венозной дисфункции в области мозга. Венозное кровообращение мозга. И второй вопрос, это касается моей мамы, это вопрос в области кишечника, это геморроидальные шишки, это тоже, так я понимаю, к венам относится. Если можно, что-нибудь по этому поводу?
Ну, буквально два слова, потому что вены есть везде. И
болеть они могут всюду.
Болеть они могут всюду, да. Что касается венозной дисфункции головного мозга, то это прерогатива все-таки невропатологов, и вместе с ними обследуем сейчас более тщательно пациентов с такими проблемами, и окончательно все точки над «и» еще не поставлены, учитывая то, что очень сложно проводить эти обследования, очень это тонкая система взаимосвязи вен, обеспечивающих отток крови от головного мозга, и пока еще каких-то вот скоропалительных выводов делать сложно, пока научные разработки в этом плане продолжаются. Что касается второй описанной вами проблемы, то это, как я понял, геморрой. Геморрой – это прерогатива проктологов, и не совсем вены там заинтересованы. Это все-таки геморроидальное сплетение, особая такая сосудистая система, которая не относится вот чисто к венозной патологии. Мы с этим сталкиваемся. Основные принципы лечения, они, в принципе, сходны с лечением хронической венозной недостаточности. То есть могут использоваться...
Удалить все, что мешает.
Удалить все, что мешает, и снять воспаление, назначить венотонизирующие препараты, которые помогают и венам нижних конечностей, и помогают устранить проявление острого геморроя.
И я могу сказать, что мы рассказывали немножко о геморрое, была у нас такая передача. Там, конечно, есть своя проблема, но там, как я понимаю, удаляют, в общем, не собственно сосуд, а именно вот эту геморроидальную шишку, то есть целый комплекс тканей. И следующий слушатель — Нина из Тулы. Здравствуйте. Алло. Нина, мы вас слушаем.
Добрый день. Мне хотелось бы задать такой вопрос. Сейчас очень много появляется статей, может быть, о лечении или как-то о улучшении состояния варикоза, лечение стволовыми клетками. Что вы могли бы нам сказать по этому поводу?
Работы как в кардиологии, так и в сосудистой хирургии при артериальной недостаточности, так и в сосудистой хирургии, связанной с флебологией, пока носят такой инициальный характер. Однозначного мнения по поводу стволовых клеток пока еще в науке не сформировалось. Рассчитывать на то, что использование стволовых клеток решит все проблемы флебологии, было бы очень просто. Но некоторые моменты, которые здесь очень актуальны, это использование подобных культур для закрытия обширных трофических язв. Вот это очень важная тема. И некоторые наработки уже действительно в России есть, свои собственные, не только какие-то западные технологии.
А это кто, использование культур, кто на большой трофической язве вот пробовал?
Ну, использование культур фибробластов. Те же фибробласты, которые используют для закрытия обширных ожоговых ран, они могут использоваться для закрытия обширных трофических венозных язв.
То есть там, это в ожоговых центрах, да?
Да, в ожоговых центрах, те лаборатории, которые культивируют эти фибробласты.
Я обращаю внимание наших слушателей, что стволовые клетки на нынешнем этапе развития медицинской науки, они используются не как бы вот такие совсем уж полипатентные, а те, которые уже определенным образом как бы выбрали свое направление в жизни, стали фибробластами, остеобластами. Вот. И то, что я, по крайней мере, знаю, касается тех клеток, которые как бы можно отнести к очень-очень молодым, но все-таки уже имеющим свою тканевую какую-то дифференциацию.
Уже...
Потому что иначе, наверное, все-таки было бы опасно, потому что такие клетки, которые еще не выбрали своей жизненной стези, они могут превратиться совсем в другие. И у Нины еще вопрос.
Скажите, пожалуйста, а вот такое заболевание, я все хочу узнать о стволовых клетках, есть какие-то разработки, облитерирующий...
Эндоартрит.
Эндоартрит, да. Это вот.
Ну, вот я как раз...
В этой области есть какие-то...
Да, я как раз упомянул вам, что первые работы как бы при... использование стволовых клеток для того, чтобы ускорить рост новых сосудов с помощью стволовых клеток. Они начались, но пока однозначно я комментировать эти работы не берусь. Не говорю ни за, ни против.
Еще очень мало времени прошло, очень мало сделано экспериментов.
Хотя, конечно, при таком заболевании появление новых сосудов из... клеток стволовых, полипатентных, которые могут заново как бы воспроизводить сосуды, это, конечно...
Голубая мечта
флеболога. Голубая мечта, да, сосудистого хирурга. То есть нам не надо шить протезы, думать, откуда, куда пустить кровь. Запустил стволовые клетки, выросли новые сосуды. Конечно, в сказке выглядит очень красиво, но на деле пока еще работ недостаточно.
Да, мы вам рассказываем все как есть. И следующий слушатель — Валентина Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Валентина Михайловна.
Здравствуйте, добрый вечер. Добрый день.
Простите. Добрый день.
Сергей Викторович, у меня такой вопрос. У меня уже 10-й год, как установлена варикозная болезнь. Я регулярно принимаю препараты все, и мази, и, как говорится, поддерживаю себя. Но последние полтора года у меня на левой, внутренней стороне левой ноги стопы, как раз там, где вы предсказываете, что чаще бывает язва, три очень фиолетовые, расширенные такие выпуклые вены, прямо с покраснением вокруг. Но у меня вопрос конкретно сейчас по такому случаю. Я из-за стенокардии, недели 2-3 ограничивала себя, как говорится, в вертикальном положении. Меньше ходила, меньше стояла. А после этого, как я, мне стало полегче, я стала ходить и стоять, и, как говорится, делами заниматься, у меня непонятное что-то произошло. На обеих ногах отек очень сильный, на уровне носочков, только пальцы остались белыми, а все это остальное ярко-розовое. И кожа натянута, как будто вот-вот лопнет. И я не пойму, это за счет варикоза или это просто-напросто такое выражение отека. Никогда не было ничего похожего ни у меня, ни у моих родственников.
Понятно, Валентина Михайловна. Давайте послушаем.
Ну, сочетание сердечной патологии, она здесь явно присутствует. Сердечная недостаточность, стенокардия, функциональный класс 2-3 как минимум, наличие сердечных отеков и наличие венозной патологии. Это усугубляющие друг друга факторы. И в этой ситуации мы можем говорить уже о таком тяжелом состоянии, связанном с появлением уже трофических расстройств вследствие и патологии вен, и сердечной недостаточности. То есть, скорее всего, речь идет о развитии целлюлита, то есть воспаление подкожной клетчатки вследствие венозного
нарушение
стаза.
Трофики.
Да, нарушение трофики и венозного застоя стаза крови.
Вообще, этот целлюлит — это всегда какая-то такая чисто косметическая проблема, мне казалось, а оказывается нет.
Суффикс-ит — это воспаление. Просто термин перекочевал уже в пластическую хирургию для оценки другого абсолютно состояния, хотя, по сути, он должен употребляться в случае воспалительных изменений со стороны подкожно-жировой клетчатки.
И что делать, Валентина Михайловна?
Обязательно показаться кардиологу и сосудистому хирургу. Вместе с ними необходимо уже назначить то лечение, которое компенсировало бы обе эти проблемы. Может быть, речь пойдет и о назначении мочегонных препаратов, обязательно компрессия и современные флеботоники.
Спасибо. И Сергей Викторович Сапилкин, я напоминаю, был в эфире «Радио Свобода». И я его благодарю за то, что он пришел, все так интересно и наглядно рассказал. А сейчас, ну, у нас подходит время к концу. Я просто хочу сказать, что 17 марта в 14 часов будет «Поверх барьеров». И там будет кабаре «Глядя из Киева», «Морские истории» и, наверное, многое другое. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Число беженцев из Ирака составляет в среднем 9 тысяч человек в месяц.
Турция рассчитывает, потеснив «Газпром», стать ведущим поставщиком газа в Европу.
Дмитрий Ковтун заявил, что намерен отправиться в Гамбург и отвечать на вопросы немецких следователей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не просили Украину разместить элементы системы противоракетной обороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.